Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о семье и семейных отношениях. Ну, казалось бы, это действительно вот самая настоящая культура повседневности. Говорим мы об этом в связи с тем, что в Музее Москвы открылась и проходит еще полтора месяца выставка «Фамильные ценности». И посвящена она как раз институту семьи, как это было, как менялось, что мы имеем сегодня. В общем, охватывает семейную жизнь на протяжении полутора веков. Выставка очень интересная, там масса всего представлена. Надо сказать, в общем, на небольших площадях есть, конечно, любопытные истории. И главное, что очень много человеческих историй, историй семей, каких-то личных воспоминаний, которыми люди делятся, рассказывают и, в общем-то, иногда не стесняются сохранить это в таких личных воспоминаниях, готовы поделиться на публике. Ну, а, конечно, для кураторов, для этнографов это всегда такой благодатный материал. Мы сегодня обязательно пообщаемся с организаторами выставки, ну, а пока, наверное, поговорим вот о чем. Виктор, хочу вас спросить. Как вы считаете, вот на примере русской литературы мы можем проследить то, как формировалась, менялась семья, какие-то семейные ценности?
Русская литература, как и остальные литературы, это прежде всего о любви. Главное тема – любовь, несмотря на то, что есть желание, конечно, добиваться справедливости, менять мир, но любовь. А если любовь, то значит, конечно, она выходит из семьи и возвращается в семью. И, естественно, совершенно мы видим классические семьи, которые становятся примером не только для России, но и для всего мира. Это, естественно, в «Войне и мире» у Толстого,
да,
Ростовы, Болконские. Конечно, поразительные семьи, правда, со своими проблемами. И Наташа Ростова не сразу становится образцовой невестой, женой тоже, что называется, шалит. И остальные себя ведут, ну, можно сказать, не прямо линейно, а угловато в своей жизни. Но, тем не менее, вот именно эта семья Ростовых, она образец наших, я бы сказал, органических российских ценностей. С ней можно сравнивать все, что угодно, но, прежде всего, тепло, верность дому, красоту его, эстетический идеал, и этический, и так далее, и так далее. В общем, Толстой, я думаю, все-таки выше всех поднял эту планку как образец.
Ну, естественно, и какая-то совершенно необходимость семейных уз, правда?
Да, ну, разумеется, и, конечно...
Вот родственных там,
да,
братья,
да,
сестры,
да,
родители,
да,
дети.
Да. Ну, конечно, ну, в «Войне и мире» семьи огромные, какая-то часть описывается больше, какая-то меньше, но вообще, в принципе, видно, что дворянская семья — это большая сплоченная семья. А, ну, конечно, у нас вообще был летописец купеческих семей, это Островский.
Безусловно.
Безусловно. И он находил прелесть и красоту, и универсальность, я бы сказал, купеческой семьи. То есть это касалось не только Москвы, не только определенного круга, но и вообще, что такое человек и какие у него есть идеалы. Ну, мы знаем, что прежде всего еще до Толстого и до Островского о семейных традициях писал Пушкин в «Евгении Онегине». Замечательно совершенно. Вот. И две красавицы, Ольга и Татьяна, и выбор Татьяны, и семейные отношения, и разгульные молодые люди, а с другой стороны романтические люди, как Ленский, и так далее, и так далее. Конечно, являлась частью нашего семейного богатства одновременно и частью наших семейных тревог по поводу того, что могло бы быть, если не соблюдаешь верность.
Ну, а после революции, уже в 20 веке и уже во второй половине 20 века, кто из писателей
после революции, конечно,
семьей
пошли разные направления, потому что, в общем, если брать какую-то основную линию, то это первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. И я помню, что я сам в группе дошкольником махал на девчонок рукой на Гоголевском бульваре и на Тверском, и говорил: а девушки потом. То есть, значит, это
нормальное поведение мальчика.
Нормальное поведение мальчика того времени. Может быть, оно и вечное поведение. А что касается семей, то надо сказать, что доктор Живаго Пастернака очень аккуратно описывает семьи, и их распад, к сожалению, связанный с 17-м годом, с гражданской войной, но семьи остаются, и они крепкие и яркие семьи. Как можно много проводить пример. Я думаю, что ни один писатель не прошел мимо темы семьи. Другое дело, что просто в 20 веке, конечно, как я и сказал, все-таки самолеты иногда занимали место семьи, и это было объяснимо одно время, потом это стало уже как-то утомительно, и все поменялось, но семья никогда не была обласкана, я бы так сказал, все-таки советской властью, потому что советская власть сама хотела быть семьей.
То есть сначала, то есть коллективное вместо личного.
Сначала полюби нас, а потом уже семью, и всегда как бы семья, даже уж прямо до смешного, что запрещали новогодние елки в конце 20-х годов.
На какой-то период.
Ненадолго. Там всего было, по-моему, на 3 года запретили. Но, тем не менее, запрещали.
Но известно же, кстати, что эти запреты, в общем, они, конечно, существовали, но многие люди тайком, отмечали.
Конечно.
Так же, как и сохраняли многие дореволюционные традиции.
Вообще, вот елочные игрушки, даже посмотреть на 50-е годы, помню, они же сохранили все эти традиции, которые были до революции. Вообще, у меня такое вообще сложилось мнение, что 50-е годы еще очень много было дореволюционных традиций, не только связанных с елкой. Но люди были вежливые, внимательны друг другу, говорили друг другу «вы» в семье и так далее, и так далее. Уважение. Это все было из той толстовской эпохи, я имею в виду Льва Толстого, и это как бы не нарушалось.
Потому что еще, видимо, оставались бабушки-дедушки, которые
оставались, и моя тоже бабушка.
Родились задолго до революции.
И надо сказать, что, конечно, когда говорят, что в начале 20-х годов была слишком такая свободная семья, или вообще ее не было, можно было тут же развестись в один день и, естественно, записаться в семью в один день. Я имею в виду пойти в ЗАГС и записаться, но это касалось какого-то определенного только уровня. Так, в общем, вся страна по-прежнему ценила семейные ценности. И я очень рад, что эта выставка появилась, потому что мы все должны помнить о семейных ценностях, просто потому что мы – это такие специальные существа, которые ценим семьи где-то не только головой, но и сердцем.
О выставке, о традициях, о том, как менялся институт семьи, мы, конечно же, поговорим сегодня с куратором выставки Ириной Анатольевной Карпачевой.
Домино.
Ирина Анатольевна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Говорим мы о выставке в Музее Москвы, ну и, конечно, в принципе, о семье, как действительно за 150 лет, за полтора столетия поменялся институт семьи. Тема очень большая, много всего разного. Скажите, что было для вас отправной точкой в этой выставке?
Отправной точкой была, конечно, коллекция Музея Москвы, которая насчитывает почти 1 000 000 единиц хранения, и в которой личные, семейные, родовые архивы, вообще материалы являются такой основой и, наверное, самым интересным материалом по истории города. Поэтому, конечно, мы с этого начали.
Может быть, был какой-то предмет или какая-то история, которая вот вас натолкнула вообще на все остальное?
Историй очень много, потому что люди приносят самые разные предметы, и появились истории, которые, прежде всего, связаны с тем, как и где они женились в городе, да? И мы начали как-то изучать эту историю московских свадеб, и дальше потянулась вот тихонечку эта ниточка. Настолько нам было интересно узнать, что это приданное вообще, как было появилось.
Я хотел вам вот какой вопрос задать. Смотрите, 150 лет, значит, это еще и есть и дореволюционные традиции. Какое сословие лучше всего представлено в семейном отношении? То есть семьи дворян, мещан, рабочего класса? Расскажите об этом, это интересно.
Какое на выставке представлено больше всего? Мы, конечно, выбрали купцов.
А почему?
Московское купечество, потому что это наиболее интересный вообще такой сам себе подход к браку, это раз. Во-вторых, традиции, особенно сватовства и вот это все подготовки этой свадебной лихорадки, которые, именно в Москве, Москве, в московском купечестве, проявляются очень так, как бы активно и своеобразно, и живут на протяжении очень долгого периода, даже в начале 20 века, все равно сохраняются.
А расскажите немножко об этих традициях.
Ой, это такой сложный... Если вы представитель купеческого сословия и решили свою судьбу связать с дочкой своего соседа, ближайшего друга, который тоже в купечестве состоит, в общем, готовьтесь к тому, что вам придется лишиться большей части своего состояния.
Вот это вот. Да, надо же.
Это действительно серьезный был такой процесс, то есть можно было обойтись и без свахи, которые в замоскворецком купечестве, это вообще отдельная тема для рассказа, замоскворецкие свахи. Это не просто женщины, которые ходят с сватовством, занимаются, это и психологи, и психиатры, и, если хотите, такие полицейские функции, шпики, они должны все знать о своих как бы клиентах, рассказать то, что даже неизвестно никому, то есть это подкуп, это донос, это все что угодно. Но если это состоялось, значит, вам предстоит очень долгая череда. Во-первых, где встретиться с этой невестой, чтобы ее в конце концов посмотреть-то, потому что, разумеется, вы хотите получить состояние и какую-то денежную компенсацию, видимо, приданного, это разумеется. Но на самом деле, если вы при этом еще хотите получить красивую себе жену, надо где-то ее увидеть. Прийти просто в дом к соседу и сказать, ты знаешь, хочу поженить наших детей, но это как-то не очень даже...
Ну а какие были места, чтобы вот так увидеться? Наверное, на службе в церкви, могу я предположить.
Можно было и в церкви поглазеть, но вообще-то выбирали отдельно, потому что купеческие дочки тоже, несмотря на то, что они жили-то замкнуто довольно, но тем не менее все равно были норовистые с характером. И у нас есть даже сведения, очень интересные такие рассказы о том, что нет, невеста будущая упиралась и говорила, я тоже хочу жениха, то вы мне кого-нибудь Рябову подсунете, никаких денег мне тогда, папаша, не надо. Что хотите делать, а познакомьте меня. Но знакомиться было, ну, как-то не принято. До огласки, пока вы не станете невестом и женихом, это было не принято. Поэтому вот самое смешное, что когда Сергей Михайлович Третьяков и Павел Михайлович Третьяков открыли Третьяковскую галерею, она же была бесплатная, и можно было туда зайти, и вот, собственно, один из смотрителей этой галереи, который много, 50 лет там проработал, он оставил свои воспоминания, что он говорит, я никак не могу понять, в чем такое, в какое-то время, днем, появляются разряженные женщины.
Ой, замечательно, как это здорово.
И появляется молодежь, но на картины не обращает никакого внимания.
То есть это такое место знакомств было?
Да, это не просто знакомство, там нельзя было знакомиться, нельзя было подойти.
Угу, просто посмотреть.
Девушка появлялась с мамками и няньками, молодой человек появлялся, и они просто друг друга смотрели.
Замечательно.
Можно было и в церкви увидеть, можно было и на гуляниях, например, на Клашной площади или в Сокольниках. В общем, но подойти было невозможно. Подойти можно только тогда, когда вы будете представлены главе дома, придете и понравитесь, и дальше начинается длительное хождение. Пока вот сговор не состоится, основной, когда родители встретятся, надо будет приходить, и в том числе к невесте, с подарками. Невеста собирает подружек, ей одной встречаться с ним нельзя. Подружкам тоже нужно конфеты дарить, подарочки. В общем, наконец сговор состоялся. Допустим, родители встретились, и начинается долгая череда разговора о приданом. Составляются описи. Вообще само приданное появилось где-то с X века на Руси. Приданное – это от слова «придаток». То есть ты получаешь жену, и еще в придаток ты получаешь что-то. Вот 150 лет назад вот это как раз вот у нас представлены росписи приданого. И сейчас, кстати, это имеет огромный успех. Посетители фотографируют, ходят и смотрят, как бы, что же было в приданном.
А что там есть интересного, вот неожиданного в этих приданных?
Да, там записывается все. То есть это не только дом, если он давался в приданное, не только колечки, браслетики, там панталончики, ленточки, носовые платочки пересчитаны, самовары, причем у нас представлен один самовар, так он очень достаточно красивый, такой латунный самовар, и вот история, которая связана с ним, вообще очень скандалу много в Москве наделала, потому что в приданое он был записан как самовар золотой. Ну, имелся в виду, конечно, его золотой цвет.
А оказался латунный.
Потому что, ну, он латунный самовар, только золотого цвета. И когда, в общем-то, сам список приданного уже утвердился, то есть менять его уже нельзя. Отвечает за это уже, он передается в церковь, там, где будут венчаться молодые, и за день до самой свадьбы приходят друзья жениха, поверенные его лица, которые должны обязательно, как бы это приданное, принять все по описи. И получается так, что как бы после этого нужно это приданное предъявлять друзьям. Друзья, дружки, которые как бы вот пришли для того, чтобы все это проверить, они пришли и начали проверять. И они видят списки, они опечатают дальше сундуки огромные, в которые укладывается это приданное. То есть, короче говоря, они приходят, опечатывают, и вот эти сундуки огромными подводами на следующий день уже перевозятся к жениху с невестой.
А как же деньги, вот наличные?
Ну, наличные деньги, естественно, опечатываются, также накладываются в эти сундуки.
Вот как. А если мы сделаем шаг ближе к нам по истории, ведь на начале советской власти как раз все эти традиции порушили, и семья, в общем, казалась элементом с прошлого, пережитком даже. Как у вас представлен начальный период вот советской власти?
Ну, здесь у нас же как бы есть и даже приданные 20-х годов.
А вот как, интересно.
То есть эта традиция, конечно, сохранялась, да, приданного?
То есть, конечно, золото бриллиантами уже не выкладывали, и специальных свадебных коробок не делали, но есть как бы еще рассказы о том, что люди, несмотря на то, что было как бы и свободные отношения, и брак, считали, что изжил себя, но в брак-то все равно вступали и даже венчались.
Ну да, был НЭП, и это все-таки был...
Конечно,
как,
венчались
отчасти,
очень долго. Вообще
да.
На протяжении всей советской власти венчания шли постоянно.
А какая вообще самая долгая такая, может быть, свадебная традиция, которая сохранилась по сей день? Что-то есть?
Ну вот это как раз свадебная традиция, это сбор приданого, потому что мы когда спрашивали у людей, вот мы рассказали эту историю купеческую, да, с вами, еще не до конца, даже я вам на середину не дошла. А интересно то, что когда вот мы попросили людей рассказать свою историю, все стали вспоминать вот эту историю с приданным и как его собирают. Тогда я начала задавать вопросы и задаю сейчас посетителям на выставке, а собираете ли вы сейчас приданное?
И что же отвечают?
Они отвечают, конечно.
Потрясающе. Это большое для меня, признаюсь, удивление.
Конечно, конечно. И мамы, у которых дочери, говорят, конечно, будем собирать. Конечно, будем собирать.
А что же сегодня вот считается обязательным в приданном? Я как мама дочери должна
то
же поинтересоваться.
То же самое постельное белье, причем очень хорошего качества. И все это лежит и на протяжении десятков лет. И тоже тот же хрусталь, и тот же фарфор тоже собирают. Но сейчас, конечно, больше дочери и сыновья предпочитают деньгами. Поэтому к нам сейчас приносят экспонаты. Очень интересно, особенно рулоны тканей потрясающие. Вот 80-х, 90-х годов. Вот я так понимаю, что вот начало как раз перестройки.
То, что не использовалось, да?
Которые вообще держали на будущее, да. А молодежь это называет синдромом отложенной жизни.
Да, жестокий дефицит, покупали на будущее, а потом оказалось, что это никому не нужно.
А потом, да, дети сказали, нет, не нужно, сейчас можно все купить. Мам, я это шить не буду, я уже шить не умею, и носи куда хочешь.
Скажите, а какие-то еще вот семейные такие важные традиции мы сохранили за эти полтора века?
Ну, сохранились.
Или очень многое ушло?
Конечно, сохранились, да.
Ну, например?
Сохранились традиции и отмечать свадьбу в определенные дни. Потом мы очень у многих спрашиваем, вот какие традиции, я начинала изучать, почему какие-то традиции исчезали, какие-то вот интересные появляются традиции, почему нужно жениться обязательно, когда идет дождь, я до сих пор не поняла, почему это. Почему нужно, чтобы жених не видел, например, свадебного платья? Вот 150 лет назад он не просто мог его увидеть, он его видел, это свадебное платье. И свадебное платье, вот те, которые у нас представлены, дореволюционные, они все перешивались. То есть...
Переходили из поколения в поколение.
Угу. Дочке могла передать внучке, перешивалось, либо это укорачивалось, либо удлинялось, либо дошивались какие-то кружева. Но во всяком случае свадебное платье ходило вот из поколения к поколению. И вот эта традиция была такая очень незыблемая. Так же, как и традиция, например, сохранить венчальные свечи.
Но я так понимаю, что основные все традиции так или иначе крутятся, сосредоточены вокруг свадебного торжества, обряда и так далее.
Вокруг того, как рождается семья, потому что сейчас традиции даже семейных чаепитий не сохранилось, и вот все, кто приходит, я спрашиваю, когда вы вместе все собираетесь пить чай, все объясняют, нет, у нас такой традиции больше нет, мы все приходим в разное время, у каждого своя чашка, своя кружка, и все рассаживаемся в разные комнаты.
А я вот скажу вам, что у нас сохранилось.
Ну вот какая замечательная семья. А скажите, пожалуйста, вот насчет первой брачной ночи и так далее, строго было у купцов или это, в общем, было как-то не очень заметно?
Ну, я так подозреваю, что это было точно так же, как и у нас.
Вот так вот. Угу.
Абсолютно точно, что вот в древние времена, что потом это было то же самое все. То есть молодежь всегда была молодежью, добрачные связи существовали и были. Всегда.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот если мы берем, допустим, сталинский период, все-таки, наверное, и с венчанием было сложнее, и с приданым, или и это все-таки продолжало жить? Вот расскажите.
Конечно,
нам,
конечно, разумеется, было, да.
Было,
просто
да.
Там приданное было немножко поскромнее, но как бы верхняя одежда, постельное белье и матрас, который вообще с 20-х годов самое главное в приданном женском был. Вот как бы это все сохранялось, да. Еще карьера могла быть супругу, как бы быть в приданное тоже. Ну, в общем-то,
то есть какое-то повышение по службе и так
обязательно,
далее.
Обязательно, обязательно, если брак был такой по расчету в основном.
Скажите, ну вот принято сегодня считать, что у нас институт семьи сейчас переживает некий кризис или трансформацию и так далее. Вы говорите, что, тем не менее, многие традиции сохранились, и они существуют до сих пор. Вот все-таки сегодня институт семьи, он в кризисе или нет?
Нет.
Нет?
Нет, нет. И вот это как раз я поняла, общаясь все больше и больше с людьми, которые приходят на выставку, и мы задаем вопросы, потому что вот что у молодой семьи были точно такие же проблемы 150 лет назад, так они и есть. А тоже это проблемы с жильем, самостоятельной жизни хотят, отдельные от родителей. Тоже хотят сами формировать свои традиции, а в результате, в общем-то, и придумывают старые традиции. Поэтому и в брак вступают точно так же. Кто-то безрассудно, кто-то лишний раз думает и чересчур много думает. Кого-то заставляют жениться по какой-то причине. То есть фактически не придумывайте ничего. Все те же проблемы, все те же традиции остаются. И, наверное, просто человек меняется, но меняется он внешне, а внутренне он остается все таким же. Даже очень смешно почитать объявление, брачное объявление столетней давности, вот начало 20 века. В принципе, те требования, которые предъявляют мужчины к женщинам, женщины к мужчинам, нисколько не поменялись.
Процитируйте что-нибудь, пожалуйста.
О, это, пожалуйста, женщина для серьезных отношений нужен состоятельный, красивый, молодой, ухоженный мужчина, который там, я не знаю, любит литературу.
А что касается мужчин, что они хотели?
То же самое. Молодая, чувственная, блондинка, высокая, статная, с жилплощадью.
Прекрасно.
До 30 лет. Ну и вот сейчас просто сейчас молодежь даже стоит на выставке и фотографирует вот эти объявления. Это один к одному. Так что я думаю, что мы вряд ли придумаем, что что-то в кризисе. А что-то меняется, что-то добавляется. Никакого кризиса нет. Никакого кризиса нет.
Я была на вашей выставке, тоже с удовольствием все это посмотрела. Вы же там проводите такое свое небольшое, как социологическое исследование, предлагая соответствующие такие стаканчики с надписями опускать зрителям шарики. Когда вы предполагаете какие-то результаты получить, может быть, вы уже смотрели, там, кто хотел бы в какой семье жить, что такое идеальная семья, в какой ситуации живут люди, пришедшие на выставку. Вы сейчас уже какой-то подсчет проводили?
Да, конечно, проводим. И все хотят жить самостоятельно и иметь двоих детей.
Двоих вот так детей, вот. Да?
Да, уже радостно. Уже
это
радостно,
уже, да.
А в реальности как?
Больше всего там. А в реальности один ребенок. И очень обижаются бабушки, говорят, вы нарисовали нам везде дедушек, а мы вот одни воспитываем вот наших детей и внуков, у нас ни у кого дедушек нет.
Дедушки уходят раньше, да?
Да, уходят раньше, либо не принимают участие в воспитании, либо вот в разводе. Очень много ходит разведенных женщин, вот старше 60 лет, и говорят, ну что вы нарисовали дедушек? Нет этих дедушек. В общем, у каждого свое мнение, но, наверное, более отчетливо, конечно, мы сможем поговорить к самому концу выставки, вот в начале марта уже. Надеюсь, что да, мы такой социологический опрос проводим. У нас же еще продолжается сбор экспонатов, и мы впервые попросили вот именно как раз те предметы, которые связаны с какими-то трагическими или очень печальными историями семьи. И вот сейчас как раз идет очень активный сбор именно этих экспонатов. Мы впервые говорим о скелете в шкафу.
А давайте вернемся еще к концу нашей беседы к купцам. Скажите, пожалуйста, а как там было с разводами? Как они?
Я чувствую, купцы вас зацепили.
Они имели право разводиться или это было очень трудно, да?
Всегда имели право разводиться, всегда это было таким образом. Развод назывался еще в XI веке распут. То есть должна быть какая-то веская причина, ну, например, измена одного из супругов. Доказанная измена одного из супругов.
А изменяли купцы?
Конечно. Ничего не менялось.
Скажите, ну тогда самый, наверное, последний вопрос. Вот почему именно купечество сформировало такие традиции, которые так прижились, как вы считаете?
Мне кажется, что это здесь вот такая замкнутость жизни и желание здорово отличиться. Здорово отличиться. А потом тоже проверяли же женихов и проверяли невест. И вот проверяли своеобразным способом. Поэтому мне показалось, что их обряд как раз вот... Ну, во-первых, он очень действительно длинный и долгий, и это не один, и не два, не три месяца, с ума сойдешь, и люди состояние на это кидали, на только предсвадебную лихорадку. Но, тем не менее, это вот как-то вот, мне кажется, что это и проверка была тоже. Проверка, вот деловой человек, как он себя поведет, выдержит у него нервишки, не выдержит у него, выдержит ли он это все сам. Ну, мне показалось, что вообще московское купечество – это очень интересная тема, и у них очень много своеобразия.
Спасибо большое.
Да вам спасибо. Приходите.
Домино.
Ирина Анатольевна Карпачева, куратор выставки в Музее Москвы. Напомню, что сегодня мы говорили о семейных ценностях, о фамильных ценностях. В
связи... О купеческих ценностях,
которые нас вообще очень увлекли с Виктором, в связи с выставкой в Музее Москвы, которая сейчас там проходит. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Домино». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.